Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Минуты молчания почтили в США память жертв терактов 11 сентября. Депутаты Госдумы прибыли в Карелию, чтобы разобраться в причинах недавних массовых беспорядков. В Литве выдан ордер на арест Виктора Успаскиха. В Соединенных Штатах минуты молчания почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года, когда в Нью-Йорке и Вашингтоне погибли около 3000 человек. На траурной церемонии в Нью-Йорке мэр города Майкл Блумберг сказал:
«Прошли 5 лет, и мы по-прежнему спаяны горем. Мы возвращаемся сюда, чтобы отметить эту скорбную годовщину, почтить память каждого погибшего здесь человека, и тех, кого мы знали, и тех, кто был нам незнаком. Эта потеря навсегда останется с нами».
Памятные церемонии проходят по всей территории Соединенных Штатов. Среди жертв терактов 11 сентября были граждане многих стран, говорит премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
В этот день, в годовщину 11 сентября 2001 года, когда жертвами террористов стали столько наших граждан, я хотел бы еще раз выразить глубочайшие соболезнования и сочувствие семьям погибших, тем, кто потерял в этот страшный день родных и близких.
Сказал Тони Блэр. В Карелию прибыла группа депутатов Госдумы для выяснения обстоятельств массовых беспорядков в городе Кондопога. Делегацию возглавляет вице-спикер Владимир Пехтин, в составе группы глава Думского комитета по безопасности Владимир Васильев. Беспорядки в Кондопоге начались после драки между выходцами с Кавказа и местными жителями, в ходе которой погибли 2 человека. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин считает, что причины обострения ситуации имеют не только уголовную, но и этническую окраску. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей выражает надежду на успех диалога между Европейским Союзом и Ираном. Переговоры в Вене в конце прошлой недели провели высокопоставленные представители ЕС и Ирана Хавьер Солана и Али Лариджани. Снова обсуждался вопрос о путях разрешения кризиса вокруг иранской ядерной программы. Лариджани, выступая по иранскому телевидению, сказал:
«Некоторые неясности удалось устранить и договориться по ряду принципиальных моментов. Это показывает, что пунктов, по которым мы достигли взаимопонимания, становится все больше. Все это может очень помочь в решении проблем»,
сказал представитель Ирана. Консультации, возможно, продолжатся на этой неделе.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура Литвы выдала европейский ордер на арест бывшего лидера Литовской партии труда Виктора Успаскиха. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
47-летний предприниматель российского происхождения Виктор Успаских в Литве, прошедший путь от газосварщика до миллионера и лидера партии труда, сейчас скрывается в России и не реагирует на вызовы литовской прокуратуры. Ранее лишившийся поста министра хозяйства Литвы и депутатского мандата, он подозревается в ведении непрозрачной или, как говорят в таких случаях, двойной партийной бухгалтерии. За финансовые нарушения и выдан теперь европейский ордер на его арест. Сам предприниматель, супруга и дети которого остаются в Литве, по телефону сообщающий однопартийцам, что не таясь живет в Москве, заявляет, что расследование в отношении его деятельности политизировано, и предупреждает, что в случае преследования опубликует данные, компрометирующие высших должностных лиц Литвы. Фракция партии труда, которую в свое время создал и привел к победе на парламентских выборах Виктор Успаских, в литовском сейме остается самой многочисленной, но находится в оппозиции. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Власти Черногории подтвердили, что 9 сентября были арестованы 12 человек по подозрению в терроризме. Ранее сообщалось, что 14. Представитель МВД страны сообщил, что задержанные готовили теракт, чтобы спровоцировать обострение межэтнических отношений. В числе арестованных несколько местных албанцев. Провал в грунте на Ленинградском проспекте в Москве произошел по вине строительной фирмы, возводящей неподалеку здание, утверждают столичные власти. По словам пресс-секретаря мэра столицы Сергея Цоя, подземные работы велись с нарушением технологии, дорогу подмыли грунтовые воды. В воскресенье вечером на Ленинградском проспекте образовался провал размером 15 на 20 метров. Пострадавших нет, движение в районе аварии ограничено, говорит очевидец происшествия, водитель троллейбуса.
Я когда подъехал, здесь стоял впереди меня троллейбус, вот, и начала рушиться троллейбусная опора. Потом резко образовался котлован, начало искрить провода. Ну и, естественно, движение здесь было неимоверное, водители не могли понять, что происходит. Была полная неразбериха и пробка.
Сказал очевидец происшествия. На востоке Афганистана при взрыве погибли по меньшей мере 5 человек, 10 ранены. Смертник взорвал бомбу на похоронах губернатора провинции Пактика, который сам стал жертвой покушения в воскресенье. Ответственность за убийство губернатора взяли на себя талибы. Одновременно командование НАТО сообщило, что на юге Афганистана, где проходит масштабная антитеррористическая операция, убиты свыше 90 талибов. Президент и премьер-министр палестинской автономии Махмуд Аббас и Исмаил Хани объявили, что договорились создать правительство национального единства. Аббас, возглавляющий умеренное движение «Фатх», и Хани, лидер радикальной группировки «Хамас», должны согласовать теперь состав нового кабинета. Руководство автономии надеется, что это решение поможет добиться отмены эмбарго на прямую финансовую помощь Запада палестинскому правительству. Американский космический корабль «Атлантис» пристыковался к Международной космической станции. Шаттл доставил на станцию дополнительные солнечные батареи и массивный строительный сегмент весом 16 тонн. 6 астронавтам предстоят 3 выхода в открытый космос. «Атлантис» стартовал в субботу с мыса Канаверал. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Уроки 11 сентября и сценарий нового политического сезона в России. Такие темы для гостей сегодняшнего эфира Ирины Хакамады. Добрый вечер, Ирина.
Добрый вечер.
Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 053. Обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих двух городов. Электронная почта наша, mail@radio-svoboda.ru. Пожалуйста, задавайте вопросы по теме и высказывайтесь. Итак, 11 сентября. Если коротко, как можно сформулировать уроки этой трагедии для мира, Америки и России?
Ну, это не просто, потому что они не извлечены. Если бы после всех этих событий произошли бы позитивные, эффективные события, которые продемонстрировали, что все изучено и методы правильно, можно было бы сейчас что-то обобщать. А поскольку, помню, ничего исправлено не было, и все продолжается вдогонку. Теракты совершаются, а мы догоняем. Причем все. И Европа, и Америка, и Россия. Оно что-то случилось, в аэропорту стали так проверять. Случилось по-другому, стали жидкости не пускать. Мы все время догоняем.
То есть такое странное следствие у всего этого. С терроризмом борется, а он крепчает.
Ну да, потому что он как неуловимый эффект, да, когда с помощью самоубийц, обыкновенных людей, которые всегда смогут оформить любые документы и просто пройти по улице и взорвать себя где угодно, с такими вещами бороться невозможно по факту. Да? Их можно только предупреждать, и это сложнейшая система внедрения агентуры и информирования заранее о готовящемся теракте. Мало того, все спецслужбы, которые находятся в этой сфере, должны быть абсолютно некоррумпированы от самого мелкого служащего рабочего до высокопоставленного чиновника.
Ну, если вот мы сформулируем, то можно сказать, что для Америки, например, уроки явно неутешительные.
Абсолютно, да? Потому что они использовали эти события, к сожалению, республиканцы во главе с Бушем, для того, чтобы решать свои политические задачи. И тут же вляпались, как бы Бог наказал, потому что, ну, явно Ирак была не та страна, в которую нужно было бежать и спасать с помощью этой войны весь земной шар от терроризма. Это никакого отношения к Ираку не имело. Ну, а да. Теперь понеслась целая цепь.
Америка раскололась сама по себе. Сегодня вот на фестивале в Торонто стало известно, что уже показали этот провокационный фильм «Смерть президента», где там под аплодисменты Буша, по сути дела, пристрелили.
Кошмар.
Да, и высказали, конечно, американские каналы и администрация возмущения по этому поводу, но, тем не менее, там американский известный актер Шон Пен, который всегда не любил Буша, и который снял по Уоррену всю королевскую рать, и, в общем, короче говоря, возвращается вот этот, начиная от Мура, кончая красавчиком Клуни. И теперь явно, что интеллектуальная Америка сильно раздражена тем, чем пришлось пожертвовать ради политических последствий вроде бы.
Ну да, если вспомнить эти уроки, то после того, как началась операция в Ираке, через колено переломили там Совет Безопасности, то после этого же было столько этих терактов.
А вот мир. Мир тоже, похоже...
Мир, по-моему, тоже ничему не научился. Он больше болтает.
Мир болтает, и к тому же еще, между прочим, зона террора распространилась туда, где ее никогда не было.
Когда не было.
Распространилась
на курорты, и самое главное, в исламские государства. Индонезия, Бали, Турция. Это вообще непонятно, что происходит.
Ну хорошо, тогда Россия. Россия при своих, по-моему, осталась. Хотя, конечно, после кошмара, но хотя нет, Нордост и Беслан, если говорить об. Да.
Ну что, да? Ну что, ну все то же самое, да? То есть каждый раз мы не готовы. Во время Нордост обвинили во всем журналистов и демократов, которые зачем-то туда ходили, а журналисты зачем-то что-то писали и что-то случайно такое написали, что из этого могло бы все сорваться. Но вообще-то народ перетравили грубо, потом никто никого не спасал, ничего не было подготовлено, а в Беслане уже никого не было, ни демократов, ни нелояльных политиков. Политковскую отравили, пока она туда летела, остальные просто плюнули, развернулись. Я сказала, что я не полечу никуда, никогда, все с меня достаточно, пусть они разбираются сами, чтобы не на кого было сваливать. И не было никаких журналистов, и ничего не освещалось нормально по телевидению. И что мы получили? Мы получили беспредел, с которым никакая комиссия около государственной, разобраться до сих пор не могут, а все жертвы терактов и Нордост и Беслана объединились фактически в общественную политическую уже организацию и ненавидят этот режим президента до такой степени, что теперь у них это все... Это только это, ненависть к этому режиму – это единственный способ их вообще жить со своей бедой. Вот к чему все это привело. Мало того, у нас не сработало, в отличие от Америки и от западных стран, у нас не сработало и сострадание государства к жертвам. У нас, в общем-то, и денег нормальных им не платят, и не лечат, и пытаются заткнуть всем рты со всем, что там происходит. Они судятся бесконечно. Здесь даже материальной компенсации не было, все погрязли в обсуждении закона, кто должен платить деньги. Это бесчеловечно. И государство еще раз показало, что ему вообще плевать на человека. Главное – престиж самого государства.
Смотрите, получается... Уроки мы все-таки с вами вывели. Но они все неутешительные абсолютно. Для Америки, для мира, для России. Мы еще не упомянули, а это очевидно, увеличение полномочий спецслужб везде.
Да, везде, и это понеслось с Америки.
В том числе.
И наши поэтому сказали, что вы тут любите демократию, а мы вот...
Получается, что и идеологически эта война, по сути дела, проиграна.
Она проиграна, мы и свободы, права человека даже в развитых демократиях уступили, ограничили, вмешались, а эффекта все равно не достигли.
То есть терроризм, по сути дела, вот такой неназванный, заставил мир жить по несвойственным ему правилам, цивилизованный, по крайней мере, да? И получается так, что вот это информационное доминирование западной цивилизации за эти 5 лет впервые всерьез нарушено. Так и?
Ну, это вызов. дальше или будет разрушение цивилизации демократической под натиском этого скрытого победного марширования терроризма, или все-таки Запад сможет противостоять, причем не только технически, то есть имея объединенную агентуру и упорно глобализируясь более серьезно, без конкуренции, например, объединяя спецслужбы всех стран и доверительно передавая друг другу информацию. Этого не произошло ни в Европе, ни в мире. Обмены носят, по-моему, очень сложный характер и очень случайно, там, через Интерпол, вообще никакого реального объединения агентур не произошло. Но и психологически должна быть выработана мирная альтернатива. Вот нельзя против насилия выставлять насилие, потому что это плодит еще большее насилие.
Мы продолжим этот разговор с Ириной Хакамадой сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Время гостей на «Радио Свобода». Со мной в студии общественный деятель Ирина Хакамада. Пейджер в Москве 9614-3, в Петербурге 053. Телефон прямого эфира 8-800-222-12. Пожалуйста, Сергей из Петербурга, мы вас слушаем, вы в эфире.
Добрый вечер, уважаемые дамы. Да. Ну, конечно, печальный день, но еще более страшная, конечно, вот реакция наших этих соотечественников. Это вообще, конечно, ужасно. Откровенно я видел откровенную радость, причем очень много там, ну, порядка половины примерно, вот, которые мне люди попадались, вот 11-го, 12-го там и до 14-го где-то, прямо, так сказать, цвели в улыбках. А потом еще более страшное, вот Беслан, я помню всякие, так сказать, советы специалистов, которые там говорили, да надо, говорит, там 2 по 500 килограмм бомбы бросить, а еще лучше 4 и вместе с родственниками, с этой толпой. Вот. Но я вот хотел бы, так сказать, сейчас вот на более близкую тему. Вот действительно, вот сейчас страшная вещь, вот это в Карелии, это какая-то уже, так сказать, мина там начала действовать, по-моему, замедленного действия. Mm-hmm. Но вот мне вот интересно, в чем причина такого сверхтолерантного отношения? Вот. Все как-то говорят, какие-то, так сказать, про какие-то рынки, там эти киоски. Ну там ни рынки, ни киоски. Ведь, ну, во-первых, так сказать, рэкет на дорогах, которые они устроили, там чеченцы. Потом, ну там было как, там эти дороги, сами понимаете, пустынные такие, не будет.
Сергей,
платить, не
Сергей, доедет. Вы откуда это так подробно знаете? А рэкет на дороге с нашей милицией вот тут вот в 30 километрах не устраивает, нет?
Нет, ну извините, милиция не нападает на женщин, не втаскивает их в машины, не облагает данью там какие-то частные гостиницы. Вот. Там действительно людей достали. Но вот меня вот поражает, почему вот так вот передергивают эти факты. Вот даже комментаторы, они там путают, кто на кого напал. И получается, в общем-то, вроде как напали местные, а вот эти вот несчастные там бедные, которые в пионерлагере сидят, они просто, так сказать, пушистые такие вот. Вот что такое вот?
Это не что такое, просто мне кажется, что вы сейчас тоже чрезвычайно эмоционально настроенные. Там открыто 16 уголовных дел, там действительно все непросто. Там действительно были пьяные люди с 11-летними уголовными судимостями. А то, что достали, да, потому что много чего не делалось, чего должно было делаться, и милиция наблюдала за этим и в момент драки, и в момент, когда надо было растаскивать. Поэтому на самом деле в нашем многонациональном государстве очень непросто сказать и указать пальцем. Это может вызвать страшноватенькую реакцию.
Ну, я могу прокомментировать, каким образом. Если спускается сверху идеология ксенофобии, она спускается. И чего греха таить-то? Косвенно, так или через федеральные партии, мы за последние 2 года, три. Раньше один Жириновский что-то на эту
да,
тему.
Да, за два года последний
а
просто...
А тут что-то поток пошел, то есть от Нарочницкой, Рогозина с его роликами до даже политологов. Это какой-то пошел такой наплыв формирования в России внутреннего врага для того, чтобы направить людей энергию. Это же так просто, это самое легкое. Сказать человеку, все, во всех бедах виноват вот этот вот. А, это первое. Так вот, когда такая идеология спускается на коррумпированную власть, а власть-то коррумпирована, то возникает ядерный взрыв. И он произошел в Карелии. Почему? Потому что понятно, что все диаспоры не русские, они более сплоченные, они их ненавидят все, и они держатся, как любые чужеземцы. Если русские приезжают в Нью-Йорк, то они тоже живут своей русской диаспорой на Брайтон-Бичи и тоже друг друга держатся, многие даже там не знают английского языка. Потому что им так легче, так и здесь. И если эта диаспора обладает коллективными средствами, и эти средства в виде взяток берут окружающие чиновники, то, конечно, наступает момент, когда ситуация взрывается. Например, в русском регионе, где то же самое будут делать русские, поскольку ксенофобия не накладывается сверху, так как все и терпят. Терпят и рэкет, вот как вы правильно сказали, белых, да, гаишников, и взятки бесконечные со стороны белых, не кавказской внешности руководителей ЖЭКов, да, и пьяных монтеров, которые приходят, ничего не монтируют, и берут страшные взятки. И все, что с недвижимостью творится, безобразие, потому что это все монополизированные строительные компании, которые взвинчивают цены на все на свете. С этим беспределом со стороны белых с голубыми глазами все как-то мерятся и глотают это уже, я не знаю, сколько лет. По-моему, сколько существует Россия, столько народ русский эту бесконечную коррупцию чиновников терпит. Но когда вам сверху постоянно указывают, намекают, кто виноват, и убирают от чиновника эту стрелочку и аккуратно ее переводят на человека с другим цветом кожи. И сразу нашему голубоглазому становится легко и хорошо. Да вот он, гад. И понеслось. Вначале в виде таких звонков, которые мы сейчас услышали, да, таких спокойно. А там по пьяни, да, драка, а потом это все раскручивается, и туда уже прибегают националисты со всех углов
России. Которые с удовольствием
раскручивают. И уже пошла работать адская машина, неуправляемая ни милицией, ни ОМОНом, ни государством, ни судами, никем. Это страшная штука. Кстати, в Советском Союзе ее не было. В Советском Союзе действительно все считали нормальным жить в многонациональной стране и спокойно ели помидоры бакинские, и спокойно терпели, что на рынках у нас тоже были грузины.
Ну, бытовая-то такая история
была. Ну, ты знаешь, ну, такого, что такого, сейчас конечно, не было. А почему? Потому что тогда все были бедные, одинаковые, и все терпели. А сейчас кризис за кризисом, недовольство, несправедливость у одних столько, у других. Куда мне вылить эту ненависть к этому неравенству вокруг? И у простого человека, который не хочет сам зарабатывать, а больше считает, как зарабатывают другие, возникает первый простой враг. Плюс ему намекают об этом все эксперты, политологи, все стали державниками, все стали говорить о том, что мы великое православное русское государство с мессианским народом, богоносцем. Все остальные должны рядом постоять, как братья младшие. Все.
Ирина из Москвы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ирина Мацовна, у меня короткий вопрос. Потом объясню его немножко. Что все-таки с нами происходит? 11 сентября я смотрела в прямом эфире, только пришла с работы. Буквально на следующий день на уважаемой радиостанции, вы знаете, на какой проводится рикошет по этому поводу. Ужасающий результат. Я не помню, сейчас половина или больше половины дружно радуется, что у соседа корова сдохла. Ведь да. Тогда радиостанции было всего 11 лет. Еще были адекватные слушатели, которые с самого начала к ней подключились. Сейчас уже Бог знает что. Ну, другой пример, конечно, не такого масштаба, аквапарк. Как, слава богу, там богатые только ходят.
Ужас. Вот да, так. Да, Ирина.
Ну, как что с нами происходит? Я думаю, что в несправедливой системе управления всегда возникает жестокость, потому что люди становятся добрыми, когда они живут уютно и комфортно. У нас, в общем-то, люди немножко живут по правилам джунглей. Побеждает сильный. У тебя есть деньги, ты заплатишь взятку, и тогда ты пробьешься. У тебя есть молодость, тогда ты найдешь работу. У тебя нет денег и нет молодости, но есть образование и интеллект, но ты уже никому не нужен. То побеждает молодость, то побеждают деньги, то суперобразование, которое не всем доступно. Там всякие гаврды, лондонские поездки за границу. И получается, что накапливается вот эта вот жестокость, ненависть ко всему некомфортному и неуютному, что тебя окружает. И в закрытой системе, а мы немножко нация такая, замкнутая на себе, мы не совсем открыты миру, потому что у нас всегда какой-то особый путь развития. Мы не перемешаны со всеми в рамках, там, например, Европейского Союза, чтобы вот ездить спокойно, без оформления виз и набираться взаимной культуры. У нас этого нет. Мы в себе. И наша жестокость, ее некуда выплеснуть. Вот она выплескивается в такие дикие реакции. То есть мы ужесточаемся еще больше.
Екатерина, Ирина, я не помню, чтобы вы об этом говорили, но вот Екатерина нам из Питера пишет, что несколько лет назад вы сказали, что Россия не поднимется, пока все старики не вымрут. Сейчас мы все не молоды, но прогнозы не сбылись. Прокомментируйте, пожалуйста.
Я не буду комментировать клевету, мне это уже надоело. Я судилась, ничего этого не говорила, тема закрыта.
Закрыта. Да. Стыдно слушать вас даже из-за границы, ведь убили русских, а не чеченцев. И чего вы тут все разглагольствуете? Вениамин Райс из Германии.
Ничего не поняла. Где кого убили?
В Кандапоге. Имеется в виду, что ведь убили русских, а не чеченцев. И чего вы разглагольствуете? Это, видимо, нас упрекают в том, что...
Ну, я вообще не привыкла трупы считать по происхождению. Я бы хотела, чтобы никого не убивали. А не убивать будут только тогда, когда бытовой психологией жизни станет толерантность. Если толерантность отсутствует и присутствует ненависть, тогда убивать будут всех, и русских, и нерусских. То русские будут убивать нерусских, то нерусские будут убивать русских, и кровь польется.
Аркадий из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Всем добрый вечер.
Да.
Вот я абсолютно согласен с Анной Григорьевной в отношении моего земелья Сережи, что, дескать, откуда он что-то знает, что там на дорогах чеченцы или лица кавказской национальности устраивают рэкет и прочее. Откуда у него такие сведения? И в то же время, например, с Ириной Муционовной я абсолютно и практически всегда согласен. Здесь, в данном случае у нас существует вполне признательное показание публичное президента, данное им 4 сентября 2004 года, размноженное электронными и печатными СМИ всемирно, мы позволили коррупции поразить судебную и правоохранительную сферы. И в Кандапоге, или в Кандапоге, как угодно, там все-таки теперь находится под контролем ситуации, под контролем общественной ситуации, какая-то гласность, и можно рассчитывать на более или менее объективное расследование и исследование всего. И еще один момент. Ложь у нас ненаказуема. Давайте вспомним Клинтона и Монику Левински. У нас ложь просто элементарно ненаказуема. Поэтому можно лгать и все, что угодно делать. Извините за время. Всего всем доброго.
Значит, про Кондопу и Кандапогу скажу, что местные говорят Кондопога, но новейшие словари дают правильное ударение Кандапога. Так что, ну, в общем, как кому удобно, действительно, кто что выговаривает.
Да, как выговаривает.
Да, но по поводу лжи тоже понятно, а про Монику и Клинтона, кстати, тоже сегодня на экране американском в CBS будут показывать премьеру фильма, который тоже вызвал невероятные там реакции и 200 тысяч подписей против, где будет излагаться версия 11 сентября в том смысле, что Клинтон бы мог еще в 98-м году изловить события Бен Ладена и, значит, уничтожить его, да, не было 11 сентября, если бы не увлекся романом с этой замечательной барышней.
Ужас какой-то.
Вот.
Ну, вот и выборы, вот такие выборы.
Вот такие. Мы продолжим разговор с Ириной Хакамадой сразу же после новостей на радио «Свобода». Напоминаю вам, что в 22.07 в эфир выйдет программа «Время политики», специальный репортаж из Кадапоги, политическая ситуация в Карелии, автор и ведущий Михаил Соколов, повтор в 2 часа ночи 10 и в 10 утра 12 сентября, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Соединенных Штатах минуты молчания почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года, когда в Нью-Йорке и Вашингтоне погибли около 3000 человек. В траурных церемониях в Нью-Йорке приняли участие президент США Джордж Буш и его супруга, нынешний и бывший мэр города и многие другие видные деятели. Айман Аз-Зауахри, занимающий второе место в иерархии Аль-Каиды после Усамы Бен Ладена, призвал мусульман сплотиться в борьбе с США. Видеозапись с его предупреждением о новых террористических атаках на США показал телеканал CNN. В окрестностях Владикавказа упал военный вертолет Ми-8. На борту, по предварительным данным, находились 14 человек. Подробности случившегося выясняются. В Читинской области прошли похороны 14 горняков, погибших в результате пожара на шахте вершины Дарасунского рудника в регионе «День траура». Погибли 25 человек, спаслись 39. В Карелию прибыла группа депутатов Госдумы для выяснения обстоятельств массовых беспорядков в городе Кандапога. Глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей выражает надежду на успех диалога между Европейским Союзом и Ираном. Переговоры в Вене провели высокопоставленные представители ЕС и Ирана Хавьер Сулана и Али Лариджани. Президент и премьер палестинской автономии Махмуд Аббас и Исмаил Хания договорились создать правительство национального единства. В Ливан самолетом переброшены еще более 200 французских миротворцев. На востоке Афганистана при взрыве погибли по меньшей мере 5 человек, 10 ранены. Смертник взорвал бомбу на похоронах губернатора провинции Пактика, который сам стал жертвой покушения. В Черном море недалеко от Батуми грузинские пограничники задержали российский сухогруз.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Уроки 11 сентября и сценарий нового политического сезона в России. Эти темы мы сегодня обсуждаем с Ириной Хакамадой. Вы можете звонить к нам в эфир 8-800-200-22-12. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 053. Из этих городов сообщения могут отправляться бесплатно. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Может быть, сейчас завершая тему 11 сентября, хотя слушатели, наверное, будут к ней еще возвращаться. Хочу вам, Ирина, процитировать опрос, результаты опроса, интернет-опроса, опубликованного в газете «Известия». Вопрос был задан такой: какая версия теракта 11 сентября вам кажется наиболее вероятной? В этом опросе приняли участие читатели «Известий», более 1000 человек. И вот как распределились ответы. 34% – это заговор спецслужб с целью сплотить Запад. Вообще, конечно, вот эта заговорческая тема очень сильна, и на Западе тоже. 20% теракты организовала группа маньяков под руководством Бен Ладена. 16% это столкновение цивилизаций. И 30% это месть американцам за то, что они терзают весь мир.
Ну, я бы сказала так, что вот эти цифры, они носят очень эмоциональный характер, и за ними тащится хвост последующих событий, то, что мы с вами анализировали. То есть вначале, когда это произошло, вначале все были в шоке, потом начали анализировать. Да, конечно, есть всегда люмпинизированное население, которое будет прыгать на костях и смерти, и говорит, ну и так им и надо. Но вообще нормальные люди, большинство, пожалели. и Америку, и всех, потому что видеть это было невозможно. И эти звонки по телефонам, и прыгающие люди из окон, и потом были написаны произведения, от которых, когда я их читала, вот этого французского Бетбера, я забыла. Бердебера.
Бердебера.
«Нью-Йоркские окна». Меня трясти начало, и я... В общем, я не смогла дочитать до конца, мне просто стало физически плохо. А потом началась вот эта вот...
Более того, «Ле Монд» вышла на следующий день после теракта с заголовком «Мы все сегодня американцы».
Конечно, да. И Путин первый позвонил, да. И после этого началось потепление. А дальше началось все. А дальше началось превращение борьбы с терроризмом в политические кампании для победы собственных партий. И все. И на этом вот... понеслась вот такая. Плюс, конечно, надо понимать, что это еще накладывается на искусственно раскручиваемую антиамериканскую пропаганду у нас тоже в федеральных средствах информации. Нам же нужен не только внутренний враг, нам еще нужен внешний. И тогда уже никто не заметит, что главный враг – это самая неэффективная власть.
Но, подчеркиваю, большая цифра касается заговора спецслужб с целью сплотить Запад. Вообще тема спецслужб, которая сознательно, между прочим, мало где обсуждается, в вопросах фигурирует, а обсуждаться почти нигде не обсуждается.
Да, но имеется в виду американские спецслужбы. Сами взорвали себя для того, чтобы получить потом военные заказы. Это причем многие специалисты, профессионалы об этом говорят.
Ну, об этом ведь упрекали и наши спецслужбы в связи
В связи. Но это просто классика. Я не могу, как человек, просто говорить, я в это верю, нет, я в это не верю.
Да, это
здесь нет учёта, это все надо проверять. Но просто такие грандиозные преступления, как 11 сентября, по-моему, невозможно сделать с помощью... Там уж слишком много было случайностей. 2 самолета влетели, остальные не успели. Слишком много всего, это огромная подготовка, по-моему, утечка бы вся она была.
Госпожа Хакамада спрашивает Олег Борисович, вы вроде бы все верно трактуете, но вы или не можете говорить, или не хотите, это уже возвращаясь опять к Кандапоге, рабочую силу завозят с Кавказа, и находятся они в кабале, потому что им платят мизерную плату. Это выгодно дельцам Лужкова, потому что за 5000 рублей никто из москвичей не пойдет работать. Ну, это, видимо, такой...
Ну, Кандапуга — это вообще-то Карелия.
Ну, да, видимо, так про кавказцев опять решили.
А про... Если дело о Кавказе, я об этом прямо сказала, что коррумпированным чиновникам выгодно. Все, что происходит, выгодно прежним чиновникам. И народ, если бы он соображал, если бы были открытые средства информации, а не только Радио Свободы, да... и «Эхо Москвы» периодически, народ свой гнев направляет на того, на кого ему указывают. На такого же гражданина, только с другим цветом кожи. Вместо того, чтобы думать о том, кто берет взятки на тех же самых собственников рынков и начальства в городе и в муниципалитете, с помощью которых заводится излишняя рабочая сила, при этом действительно содержится в невозможных условиях, покупаются за огромные деньги места на рынках и так далее, так что не может конкурировать там своя бабулька, которая из деревни привезла свои яйца и так далее. Это не вопрос иностранной рабочей силы, это вопрос властей,
конечно,
которые убирают эту бабульку, никому не нужно, потому что не может взять взятку, и берет у соответствующей общины или... Так, они же вместе, они как бы помогают друг другу, и у них есть средства.
Средства
покупаются рабочие.
Виктору хочу возразить, мы никаких стрелок никуда не переводим, и вы не утверждаете того, чего вы не знаете. Чеченцев там, к счастью, никого не убили. Там убили как раз русских, а вот азербайджанцу нос побили. А вот тут Виктор пытается убедить, что русские не сломали ни одного кавказского носа.
Понимаете, вот так начинает раскручиваться ненависть.
Безусловно, ненависть.
Да.
Чего
никто
мы сейчас
ничего не знает. Ну все, уже понеслось. Кого убили? Вот такое, как только произносится первая фраза, кого убили по национальности, дальше мы начинаем с вами жить в Южной Сицилии, да? И все. По-моему, все достаточно насмотрелись.
Ну, тут Юрий Григорьевич правильно спрашивает. Какая нация грабила автомобили в Москве после матча по футболу? Пьяные болельщики. Вот это вот тоже нация. Павел из Петербурга в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, кто, на ваш взгляд, станет преемником президента России на следующих президентских выборах? Спасибо.
О, ну вот мы сейчас плавно перейдем к теме начала политического сезона. Значит, спасибо вам, Павел.
Да, вам никто не сможет сказать, кто станет преемником, потому что само понятие преемник подразумевает субъективное решение царя о назначении своего преемника. Поскольку это не выборы, я вообще не считаю, что в России уже остались хоть какие-то выборы, мы так, это некая декорация выборная для того, чтобы продавать ее на Запад. Вообще выборов нет. Было бы честнее их отменить, чтобы хотя бы деньги не тратить и отдать людям их в виде пенсии дополнительно. Вот. Поэтому никто не может сказать. Ну, как можно было предугадать? Даже вот когда монархи, если у них были спорные проблемы с преемником, это хоть как-то обсуждалось в обществе.
Ну да, да, хотя бы там кто с небольшим имеет... количеством дворян. Да,
да,
там...
да, кто имеет какую наследственность, изучалось генеалогическое дерево, и были споры, а если эти споры доходили до конфликта, тогда прямо убивали какого-нибудь ребенка там в колыбели, для того, чтобы царем или царицей стал друга. А здесь, ну, вообще ничего не ясно. Это такая извращенная уже монархия, потому что царя нет, но информация закрыта даже среди узкого круга дворян. Мне кажется, что преемники не знают даже вот самые приближенные лица, включая Владислава Суркова, по-моему, не знают, кто будет преемником. Потому что я не верю вот в эти две фигуры, Иванов, Медведев. Я как-то привыкла, что все время мы живем в стиле спецоперации. Нам показывают ложного зайца, все побежали за этим зайцем, все собаки в виде там средств информации, общественного мнения и политиков. И все активно обсуждают, какая собака победит в этой гонке. А в этот момент у нас стоит рояль в кустах. И где-то в короткий период вдруг бабах, этот рояль вываливают, как это было с самим Владимиром
какой-нибудь
Путиным.
Какой-нибудь Якунин с благодатным огнем.
Да, ну даже как было с Фродком, то какая-то одна женщина в России догадывалась, что Фродков может стать премьер-министром, потому что она подруга его жены. А все остальные, даже ближайшее окружение, узнали это, открыв рот вообще средств информации. Не знаю. Моя концепция, что может быть что-то очень нетривиальное, совсем как бы контролируемое, но с другой стороны...
Ну, тут мне один, в общем, очень способный человек, креативный, сказал, что, в принципе, сценарий должен быть все равно по принципу антипутин, да? Но
конечно,
это не значит,
да,
что это должен быть Касьянов, например, но это, например, может сработать так по гендерному признаку.
По гендерному, женщина.
Женщина. Есть, да, Валентина Ивановна только.
Валентина
Ивановича
ее вот
теперь
называют. Вот я тоже, я ее так и вычислила, думаю, Валентина Ивановна может быть. Недаром сейчас мне почему-то все задают вопросы активно, в том числе и журналисты федеральных каналов, про женщину-президента. У них же ничего просто так не бывает. Они же оппозиции...
Ну, вообще-то мода у нас женщин в Европе уже... сколько, 4, и Хиллари Клинтон в Америке тоже, скорее всего, будет, да, претендовать, да? Ну, может быть, и, в общем, и у нас бы могли попробовать.
Ну, вот поэтому это... Но в любом случае, кто бы ни был, я вас уверяю, поверьте мне, это будет власть Владимира Путина. Просто он не будет президентом, но он будет держать контрольный пакет акций.
Как хороший, крепкий менеджер.
Как хороший, крепкий, да, менеджер, да. А президентом там кто-то поиграет.
Кто-нибудь поиграет.
Недолго.
А объединенная партия, вот на основе которой сейчас это вот такой триумвират, да, партии жизни, Родины и пенсионеров, говорят, что она будет создана до 1 ноября. К 1 декабря должна быть утверждена программа «Единой России». Там, сложенная из идей ноябристов, как их теперь говорят. Я с изумлением узнала, что у нас теперь есть крыло 4 ноября. И левых в этой самой «Единой России». А к марту, как они все объявляют, левая нога и лево-правая нога, уже теперь тут не поймешь какая, но, в общем, две этих широких объединенных партии должны быть готовы к региональным выборам. Очевидно, что, в общем, как-то спешат. Потому
конечно,
что, не говоря уже о том, что бюджет вдруг случайно Грызлов тут где-то проговорился, что бюджет собирается чуть ли не в ноябре принимать. А чего это его принимать в ноябре, когда его обычно принимали поближе к выборам? Да, всегда. А более того, активизировалась вся вот эта вот кремлевская политтусовка. Осведомленные люди мне вот рассказывают, что уже набраны как минимум два штаба перспективных кандидатов.
На что?
В преемнике. Штабы,
штабы
начинают,
готовы,
да, уже готовы, набраны, да. И все это вместе, не случайно, наверное, наш слушатель задает этот вопрос,
конечно,
он, может быть, этим интересуется,
интересно,
да, укладывается в версию о том, что уже весной будут федеральные выборы, а вовсе не осенью.
Я не думаю. Я не думаю. А, мне кажется, президент относится к тем людям, которые создают инструмент для того, чтобы в любой момент можно было изменить все на свете, включая Конституцию. И иметь инструментальные возможности себе рисования, чего он хочет. И третьих, и четвертых, и 125-х сроков. Но психологически он не любит вообще ничего менять. Поэтому он их создает, эти инструменты, но очень редко использует. Зачем ему потрясение? Туда срочные выборы, потом всему Западу 150 раз объясняйте, и все вцепятся ему в загривок из-за какой-то чепухи. То там третий срок. Да уйдет он. Зачем?
Уйдет. Ну, это же очевидно. Это вот ты надо, после да? этой встречи с Плитовым.
Но почему так спешат? Потому что с преемником будут проблемы. Потому что люди устали. И высокий рейтинг Путина не передается преемнику.
Да, у него низкий. Прямой контракт с народом.
У него с народом, да. Понимаете, у него нету контракта с элитой. У Ельцина был очень низкий рейтинг, он очень был непопулярен. И поэтому достаточно было неизвестному, но молодому, интеллектуальному, физически крепкому, спортивному и по-своему обаятельному молодому человеку прийти, и буквально доверие возникло очень быстро. Ну, потому что все в сравнении. А что сравнивается с Путиным? Непонятно. Даже женщина не очень работает, а женщину президента не рассматривают всерьез. При этом президентские выборы – это единственное, которое народ связывает со своей жизнью. Да. Народ, когда за партию голосует, ему вообще плевать. Потому что он понимает, что он же умный народ, что парламент ничего не решает. Это как бы цирк. И он в этом цирке иногда принимает решения, люди, в последнюю секунду. Но если цирк смешной в виде Жириновского, или так патриотически играет, мое сердечко бьется в том же ритме, как поливает родина какого-нибудь очередного Кавказа, я с удовольствием, проклиная этого Кавказа, проголосую за патриот. За демократа у меня вообще мало желания голосовать. Но есть люди, которые упорно, потому что надеются на будущее, ходят. Но все равно никто не связывает свою жизнь с яблоком. Или с СПСом, или с Родиной. Все связывают свою жизнь с президентом. Поэтому выборы серьезные. И люди подходят более серьезно. И кандидат, поэтому надо как-то готовить почву. И что получается? Что Единая Россия идеологически развалилась. Она чуть-чуть левая, она чуть-чуть правая. В результате она берет голоса туда, когда вокруг никого нет. А если вокруг хоть кто-то появляется, да еще Путина больше не выставишь, потому что он не пойдет, тогда кого двигать? Они говорят, у нас Единая Россия говорит, мы готовы выставить преемника. А вдруг преемник неинтересный? Единая Россия схлопнется вместе со своим преемником. Поэтому что делает Сурков? Он создает вторую ногу, чтобы наконец разобрать их по лагерям. Сделать правой партии, нормальной, правой, Единую Россию. В этом случае у нее возникает идеология, но она теряет голоса. Поэтому, чтобы ей добавить к этой идеологии голосов...
Они о консервативности голосов, теперь заговорили.
Правильно, такой, вот, да. Они будут теперь правы консервативные. Значит, чтобы им добавить голосов, потому что правых не любят, они, во-первых, по-другому назовут эту идеологию, во-вторых, будут впихивать туда ресурсы. Административные, губернаторские, финансовые, кремлевские. Все будет туда, потому что им будет тяжело побеждать. А вот эту родину с партией жизни, они специально лишают каких-либо серьезных административных ресурсов. Они им дают портреты Путина и так далее. Считается, если они раскрутят левопатриотическую карту, они и так голоса заберут. И это действительно пока работает. Посмотрите, социология, Единая Россия, партия жизни, даже при первых анализах сразу 7-6%. Ни одна либеральная партия вылезти из своих полтора не может. А у этих сразу, они еще ничего не сделали. Потому что кусок от патриотической родины перешел, а против жизни она была нулевая, и, соответственно, считайте...
И пенсионеры что, еще.
Да, и пенсионеры. Это рейтинг Родины и пенсионеров. А если еще туда поработать, поэтому все встает на свои места.
Нет, а если еще вдруг Путин станет лидером левой партии?
Конечно. Поэтому все классно, все выстраивается. Коммунисты будут маргинализированы до состояния в свое время там, маленьких либеральных партий. У них там, дай бог, перелезут 7%, и будут сидеть, но ничего не решают. И дальше вот эти огромные две штуки. Одна правая, другая левая. И никто больше не нужен. На самом деле, такой парламент, он не только удобный, но он еще и преемника как-то раскрутит.
Александр Евгеньевич из Саратова, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Конечно, то, что произошло 11 сентября в Штатах, очень печально. Но вернемся к вопросу, что с нами происходит. Я бы хотел ответить на этот вопрос вопросом к вам, Анна, и к вам, Ирина. Назовите мне, пожалуйста, любую маломальски демократическую страну, где бы премьер или президент вывел какого-то человека и сказал бы: это мой преемник. А что касается действий президента Путина, то он напоминает персонаж басни Крылова. А Васька слушает, да ест. Очень жаль, что он вашу радиостанцию, видимо, не слушает совершенно.
Ну да, правильно, образ правильный. То есть у меня такое впечатление, что наш президент просто издевается над всеми. Такой, знаете, ироничный цинизм. Ну, ребят, давайте, анализируйте. Давайте, там, показывайте, что вы можете.
В Липецке, кстати, дали портрет Путина в этой в партии жизни.
Да, вот партия жизни уже получила его портрет, чтобы в Липецке выиграть выборы и начинать это. Вот, то есть уже конкуренция идет между двумя этими партиями не за голоса людей, а конкуренция за ресурс главный в Кремле. И, конечно, он смотрит на все это и про себя, наверное, смеется. Говорит: ну, давайте, а я вам сейчас такое потом выдам. Но не он, кстати, сильно виноват. Кто все первый придумал? Борис Николаевич Ельцин. Да? Поэтому, как это не обидно, и как мне, как оппозиционеру, не хочется с этим соглашаться, но тезис о том, что, чего вы возмущаетесь, сегодняшний Путин довел до совершенства все основы механизма манипулирование народом, которые в конце второго срока Ельцина были как бы уже заложены.
Владимир из Чебоксар, вы в эфире, здравствуйте. Владимир, мы вас слышим. Владимир, Владимир, да-да-да.
Я довольно-таки поздно подключился и по двум пунктам хотел сказать.
Вот давайте,
я
быстренько.
Я так понял, что 11 сентября... Это распространяются слухи, что там ЦРУ там или кто был это причастен, но это, по-моему, ФСБ к этим слухам причастны. Они распространяют.
Ну это, а это спецслужбы вообще, они не любят об этом говорить, а люди часто все спецслужбы мира подразумевают в таких неприятных вещах, еще к тому же насмотревшись и начитавшись много чего. Так, второе соображение.
Так, второе. Вы меня уж немножко сбили.
Ну, так вы сначала про 11 сентября, а второе какое было?
Второе?
Ну, хорошо, вы подумайте, а мы сейчас Светлану из Москвы послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
Извините, немножко простужена.
Давайте.
Хотелось завернуться все-таки к теме страшной 11 сентября, выразить, во-первых, глубокое соболезнование американскому народу и немножко с теологической точки зрения, вот здесь она не затрагивалась, на эту проблему посмотреть. Корни, в общем-то, религиозно-апокалиптические. И не надо говорить, что вот ислам хороший, террористы плохие. Девятая сура напрямую Корана призывает к борьбе с неверными. А у нас все с ног на голову поставлено. Надо, наконец, определиться, вот да или нет, остальное от лукавого. Понимаете, мы с Америкой или с крестьянами, или с террористами. А у нас все наоборот. Да, значит, антихристианская религия – это 100%. Не признают Христа Божьим Сыном, Богом. А у
понятно,
нас
Светлана, ваша точка зрения есть. Ясна. Но вот уж меньше всего я бы хотела сейчас вдаваться в теологические дискуссии.
Нет, если мы...
Хотя, конечно, в этом есть основа, и очевидно, что война цивилизаций существует, не о чем говорить.
Если в России на высоком уровне, не на уровне наших звонков с вами, мы все равно вместе с Светланой ничего не решаем, на уровне высоком поставят вопрос, мы кто? Мы христиане или мы...
Угу. Мусульмане.
Мусульмане. После этого мы что делаем?
Мы стрелять начнем.
Не, мы разваливаем государство.
Конечно.
Да?
Да, да, да,
да. До уровня я не знаю чего. И, мало того, потом будем еще, как при Сталине, искусственно выселять.
Выселять, да, 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 да.
И на этом перевозить. Мы убьем энергию 21 века. Да, в то время как люди будут создавать биотехнологии, изучать код человека, бороться с раком, улучшать экологию, создавать энергозаменители, чтобы не было отравления, да, и так далее. Будут уютно обустраивать дальше свою жизнь.
Ну, или стараться как-то стараться, втянуть. Да.
А мы, значит, тут будем разбираться. Мы эти или вот эти. И свою, и так уже разваленную страну будем разваливать до конца вот в этом религиозном фанатизме. Потому что на самом деле любая религия, если она является серьезной, имеет огромную историю, она по своей сути агрессивна. И она в рамках своей концепции, она предполагает своего бога.
Ну, Светлана, понятно еще о чем говорит, потому что, конечно, и мы с вами, собственно, согласились, что информационно-терроризм, который идет со стороны, в том числе, какой-то арабской части мира, да, он выиграл, выиграл он войну, нет, идеологически это... в том числе, потому что была и вот эта вот теологическая основа всего. Другой мир, что, другое то, что навязали этот вот порядок, в том числе и тому миру, которым Светлана хочет остаться, но который тоже, сложный, значит, в чем-то...
Да. Сложный вопрос. Я не знаю, с помощью каких методов внушают молодому человеку, чтобы он пошел и взрывал себя. Вот когда это делают люди, которые потеряли детей во время своих войн, например, чеченцы, у которых все погибли, я еще могу понять, как женщина превращается в смертницу. А вот как молодой человек, как у Клуни, да, вот в этом фильме показано, вот он обыкновенное мирное существо. И потом вот каким-то образом им так манипулируют, что он идет на смерть и уничтожает мирных жителей.
Нет, для меня кажется, что это вообще мне сочувствие, кажется, опасная вещь такого рода вещам.
Да, мне кажется, это целая такая система манипулирования психикой человека, и она никак не связана ни с какой религией. Потому что в рамках любой религии, если вы хорошие психиатры, вы можете изолировать человека и довести его до такого состояния. Это, ну, целая школа, превращать людей в роботов и потом из них делать живые.
Давайте,
мины.
Вот, наверное, кто-то в Заинди, извините, если я неправильно, или Заинди называю ваше имя. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я бы хотел тоже разделить точку зрения Ирины Хакамада, что никакого отношения к религии то, что случилось, вот эта трагедия 11 сентября, не имеет. Более того, это противно исламу, его ценностям. Скорее всего, вы задавали вопрос, сделали ли мы, или мир, там, Америка, выводы из случившегося. Последние события показывают, что мы не сделали выводов. И самый главный вывод, который мы не сделали, это то, что мы не исключили ненависть из отношений разных людей. Вот такое событие сейчас сразу идет по такому водоразделу: наши, не наши, чужие, вот они. Ну, вот вся сегодняшняя риторика, или многое в тех вопросах, которые звучали, вот, демонстрирует вот такой подход. На самом деле, я считаю, что здесь самое главное, это вот легитимная провокация, как бы, со стороны власти идет. Особенно в России все решает верховная власть, об этом еще в прошлом веке говорили. То есть вот после событий в Кандапоге, как себя вела власть? Региональная власть, которая сразу, так сказать, отметила, что чужие себя неправильно вели. Дума, ну это ж, я не знаю, это просто верх цинизма. Значит, Жириновский говорил о том, что нужно ввести в прямом смысле запреты на профессию. Дальше, значит, следующий шаг.
Понятно,
видимо,
понятно ваша точка зрения. Ну, хорошо, что есть здравые слушатели. У меня, может быть, очень короткий последний вопрос, Ирина. Владимир Путин, встречаясь вот с политологами зарубежными, очень точно в субботу минувшую оценил состояние страны и честно довольно сказал, что вот нужно отказаться от статуса ядерной сверхдержавы, от третьего срока, по пути от термина «суверенная демократия». Но, по сути дела, признал, что оставляет своему преемнику, будущему президенту, неизвестно, кто он будет, но тем не менее, очень ограниченный инструментарий для решения проблем, потому что, он сказал, проблемы в России, собственно, коррупция, демография и недиверсифицированная экономика. Может ли все это означать, что опять начнется демонтаж так и не цементированной вертикали власти? Очень коротко.
Ну, я думаю, он готовит к смягчению этот режим, они поняли, что они что-то перегнули палку.
Благодарю вас. Ирина Хакамада, общественный деятель, была сегодня гостем Радио Свобода. Напоминаю, что итоги дня подведет сегодня Андрей Шароградский. Как изменился мир за 5 лет, прошедший после терактов 11 сентября? Британский журналист делится впечатлением о встрече с Владимиром Путиным в клубе «Валдай». В Южной Осетии референдум, в Чеченской области траур по шахтерам. обзором. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.